Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с художником Марией Вишняк. Добрый день, Мария.
Добрый день, Александр.
Мария, мы находимся сейчас в здании Центрального дома художников в Москве. Здесь проходит ваша выставка. Это выставка совместная с вашим супругом. Об этом мы поговорим еще, конечно, отдельно. Но чему посвящена, может быть, как называется эта выставка? Давайте немножко расскажем.
Ну, с радостью. Выставка наша называется «17-я весна». Каждый из вас, если вспомнит свою 17-ю весну, вы помните, Саша, какой вы были чистый, открытый, распахнутый, готовый ко всему новому, готовый любить, обнять весь мир, готовый полюбить конкретного человека и отдать ему свою жизнь, готовый осваивать новые профессии, новые возможности, читать бесконечно, да, 25 часов в сутки. Эти все возможности в каждом человеке остаются. Но они с годами немножко отодвигаются вглубь, немножко затираются нашими простыми бытовыми вопросами. И мне хотелось бы, чтобы каждый из нас вернулся к себе 17-летнему в свежести восприятия мира. Потому что мир по-прежнему такой же. Мы меняемся, а мир все такой же. Миллион лет встает радуга над землей. Каждую осень льются дожди и из золотых листьев, и из дождей. Но мы все становимся менее восприимчивы к этому. И мне очень хотелось бы акцентировать, что каждый из вас, неважно, сколько ему лет, 90 или уже больше или меньше, должен оставаться таким же 17-летним, чистым, как был. Я думаю, я верю, что это так, потому что природа являет нам все время вот эти образы непосредственного дыхания. То есть весь мир, явленный в растительном, в животном, в любом, в цветочном мире, это мир проявления любви Божьей к нам. А мы становимся все более холодными к этому. Вот поэтому название такое.
Мария, к 17 годам вы уже избрали свой,
да,
жизненный путь,
верно,
и свой творческий путь. Как сейчас живется художник, который пишет в реалистической манере?
Я думаю, что художник – человек очень счастливый. Мне кажется, что творчество определяется не бытовыми трудностями, определяется только задачей самого художника – что он хочет. Если он, как соловей, не может не петь, то все остальное к нему приложится. Если у него задача стать великим, известным, репродуцируемым, богатым, пожалуйста, все возможности для этого есть. Но это несколько иной путь. И здесь слово «искусство» с большой буквы исчезает. Поэтому все зависит только от вашей личной цели на этой почве, на этой профессии, в этой профессии. Мой отец был художником, директором художественной школы. И вот его заповедь, я помню, с 5 лет – если художник проспал восход солнца, значит, он не настоящий. Вот. А в смысле практическом, конечно, хотелось бы, очень хотелось бы сделать большую выставку. Потому что только это малая часть того, что у нас есть. И я стараюсь показывать людям новое, то, что делается за последний год-два, чем-то порадовать новым, свежим. А лежат огромное количество картин, в том числе большой православный цикл и портретов, и изображений святых мест, которые нет никакой возможности выставить, потому что, к великому сожалению, наша жизнь превратилась в бесконечные цифры, платеж за аренду и так далее. Это все прозаично, неинтересно, но, тем не менее, определяет объем выставки.
Не было никогда у вас соблазнов изменить, скажем так, вашему призванию и, может быть, заняться какими-то другими направлениями, более современными, как сейчас считается, в живописи?
Ну что вы, мир такой прекрасный, я еще не умею ничего из того, что мне хотелось бы. Нет, ну что вы, это как говорить легким русским понятным языком или придумать какую-то другую систему общения. Зачем? В мире все так просто и прекрасно. Вот этому надо учиться.
Давайте немножко расскажем об основных темах, которые вам интересны. Чему посвящаете свое творчество?
У меня диплом портретиста. И главная, наверное, главная тема моей жизни, на которую меня благословил мой духовник, к сожалению, ныне покойный, протоиерей Анатолий Яковин, это оставить память об уходящих людях нашей России. Он говорил, я была еще девочкой 16-летней, он говорил, что когда мы с тобой вырастем в их меру, в 90-летнюю, у нас с тобой будут другие лица. И поэтому часть работ посвящена людям, которые прошли тяжелейший путь вместе с историей нашей страны. И были репрессированы, и были в лагерях. Поэтому я в очень раннем возрасте, в 17-18 лет, вот познакомилась вот с этой стороной жизни и удивительной глубиной и милосердием этих людей. То есть мы в сегодняшнем нашем дне живем очень поверхностно. Мы не видим цельности всего мироздания, того, что мы все близки, родные, что мы все единое целое. Вот это цельное мироощущение, оно, к сожалению, ушло. И, может быть, ушли учителя, которые этому учили. Мы близко знали владыку Антония Сурожского, ездили к нему не раз, и не два, и не три. Вот, и с детьми, и сами. Поэтому это как бы люди совсем другого уровня.
Давайте вот на примере владыки Антония попробуем раскрыть секрет. Потому что я читал, что вы сделали фактически единственный прижизненный портрет владыки.
Я узнала, что это, да, к сожалению, так.
Но возникает вопрос, а если в эпоху фотографии у нас есть тысячи, может быть, его фотографий, то в чем ценность вот этого единственного уникального прижизненного портрета? Может быть, что больше передает портрет, а чего не передает фотография? Вот на примере работы над этим
Вы знаете,
портретом.
Если бы мы говорили о Веласкесе, я бы говорила, конечно, только в превосходной степени о портрете. Но даже та скромная работа, которую я сделала с владыки Антония, мне кажется, она более емкая, чем некоторые фотографии удачные, потому что, во-первых, мы очень много его читали, мы им жили, мы с ним много общались. И потом, вы знаете, личная энергетика, которая даже не очень умелого художника, она все равно непосредственно остается в портрете.
А владыка видел этот портрет?
Ну, конечно. Конечно.
Как он к этому отнесся, когда увидел?
Ну, он с огромной любовью ко всему относился. То, что умножает в этом мире какое-то тепло, он всему радовался. У него были мои работы, конечно, я ему передавала, дарила. Просто это был человек действительно чистейший, как ребенок в душе. Вот. И вот это умение радоваться, умение восторгаться миром, может быть, в большой степени у меня от него.
По сути, этому и посвящена ваша нынешняя экспозиция.
Да, и я всегда стараюсь, чтобы экспозиция была все-таки в ядре своем несла радость, потому что горечи и проблем в жизни и так достаточно.
Давайте еще немножко поподробнее расскажем о других темах, с которыми тоже вам интересно работать, о других жанрах.
Любимая тема – осень. Как вы знаете, сейчас идет удивительный просто подарок неба в этом году. Какая осень? Мы успели съездить Кирилло-Белозерский монастырь там пописать, но еще работы здесь нет на выставке. Думаю, что в будущем будут. Ферапонтово, Вологду. Вот, посмотрели вот этот наш дивный север. Я очень люблю Петербург с его окрестностями. Там все ярче, все острее. Несколько работ здесь тоже из Питера. И осень – это совершенно особое время для меня, потому что это время апогея красоты видимого мира, и в то же время это образ предсмертный, потому что зима – это образ долгой смерти растений. Полгода все деревья стоят, можно сказать, умершие, уснувшие, и потом будет весна, образ воскресения. Так вот, осень – это время итогов, время подведения итогов урожая души, тела. И, как вы понимаете, не всегда это радует в каждом из нас, если трезво относиться к себе. И поэтому осенью особенно остро чувствуется и красота, и эфемерность этой красоты. и в то же время приходящесть и периодичность.
Мария, в одном из залов меня очень заинтересовала вот работа, которая называется «Глядя в небо». Сможешь чуть поподробнее рассказать, почему именно это место вас так заинтересовало?
Ну, кладбище – это вообще одна из моих любимых тем очень давно. Как мы все хорошо знаем, у Бога все живы. И, конечно, это вот наша временная разлука с дорогими нам людьми, да, она превращается в такие свидания на кладбище. На кладбище, наверное, всем хорошо думается, хорошо грустится, хорошо анализируется своя жизнь. Конкретно это кладбище находится около города Палермо на Сицилии. Очень старое кладбище, больше 300 лет ему. И мы попали туда весной, шел дождь, и абсолютно никого не было. Вот стафажем, одновременно держателем зонта надо мной был мой муж. Вот такие охраняемые кипарисами вот старинные памятники. Мне кажется, что все очень просто. Люди ложатся и теперь уже с этой минуты смотрят только в небо. Что, наверное, нас всех ждет? Я не думаю, что кладбище – это место трагедии. Это место трагедии, когда человек уходит насильственно, когда умирают дети. Наверное, это неизгладимые такие оттенки смерти. А в обычном смысле, когда человек достойно проживает свою жизнь, что-то теплое, доброе вносит в общую атмосферу Земли и уходит в преклонных годах, это нормальный путь, такой же путь, как созревание хлеба. Вот когда хлеб всходит, все прекрасно, потом он падает от тяжести на землю для того, чтобы возродиться снова. То есть есть какая-то закономерность в этом мире, цикличность, обновление. И то, что на этом кладбище цветут весенние деревья, только подчеркивает то, что это образ воскресения.
Вы весна. Уже чуть ранее проводили параллели с жизненными циклами человека и природы. По сути, осень, кладбище. В этом смысле понятно, откуда интерес к этой теме. Но еще какие-то работы, посвященные, скажем так, имеющие в центре внимание вашего кладбища, у вас есть?
Есть. Российские кладбища? Моя дипломная курсовая работа была в Донском монастыре. Есть надгробие, изумительное надгробие. Мне кажется, это школа Мартаса. «Вестник воскресения» она называется. Работа, она есть у нас в альбомах. Вот, как раз тогда Илья Сергеевич мне впервые сказал, что ты ищешь свою тему, когда человек один в мире в этом, и он один в этой тишине пытается осознать. Это твоя тема, не массовая композиция, многофигурная, как очень многие наши талантливые глазуновцы делают, а вот именно человек, который один пытается понять, осознать, а уже диапазон может быть самый большой. От восторженной радости, когда под проливным дождем под радугой человек стоит, или в изумлении стоит под цветущими деревьями, либо до каких-то размышлений более философских в местах упокоения.
Давайте чуть поподробнее расскажем о той роли, которую Илья Глазунов сыграл в вашей творческой жизни.
Ой, это человек совершенно потрясающий. Вы знаете, из возраста все больше понимаешь великое значение прекрасного учителя. Потому что могут быть дети очень талантливые, но если не найдется человека, который разбудит, расшевелит, направит, научит восхищаться, научит очень много часов дисциплинированно работать, если нет человека, с которым ты можешь рядом пройти серьезную школу, то таланты могут просто завять, так и не распустившись. Поэтому значение Глазунова у всех, думаю, у всех, кто у него учился, просто колоссальное. Дай Бог ему здоровья, я молюсь о нем как могу. И, конечно, просто нижайший поклон этому человеку.
Я слышу, что он достаточно строгий.
Невероятно строгий. Да. Он выгонял людей просто... Если мы не справлялись с объемом, а объем был такой, что 24 часа в сутках – это было слишком мало. Мы работали ночью, и все это глазуновцы знают и подтвердят. Он считал, что жизнь должна как для познания. Как губка человек должен впитывать все. Искусство, информацию, историю, все.
Какова сейчас судьба ваших соучеников?
Ой, вы знаете, очень многие прекрасные студенты, с кем я училась, сейчас преподают. И это ведущие, уже теперь они профессора, именитые академики, они ведут в Академии Глазунова все основные направления – портреты, пейзажи и исторической живописи.
Но я знаю, что вы тоже преподаете или преподавали?
Преподавала, а потом ушла, конечно.
Что было самым интересным, самым сложным? Почему вы решили, что нужно преподавать?
Мы опять возвращаемся к нашей теме. Я преподавала у выпускных классов, значит, 17-18 лет ребятам было. И это было в Московском художественном лицее. И там, конечно, не хватало базы анатомии, рисунка, мышления композиционного. И поэтому приходилось вот это вот уже выпускникам доносить. И мы с ними жили в большой любви. Я знала их сердечные романы. Разница у меня была очень небольшая, всего 5-6 лет с ними, поэтому жили на одной волне восторга вот этого отношения. Ну, просто у меня был немножко больше опыт, я немножко больше умела, и вот это хотела им передать. Я думаю, что задача педагога не в том, чтобы дидактически чему-то научить. Истины-то все они всегда были истинными, остаются. А тому, чтобы как друга просто вселить уверенность, что человек может все.
Мария, знаменитый петербургский сюжет. Расскажите, как, может быть, вы работали над этой картиной, чем она вам так близка?
Я очень люблю Петербург, я очень люблю парки Петербурга. И, конечно, Летний сад для нас, для всех, это был образец, может быть, первая проба русских дизайнеров, садоводов, чтобы совместить в нашем понимании красоту скульптуры с красотой русских деревьев. Очень много кленов, очень много лип. И все это посажено в очень умном шахматном порядке. Все это всегда осенью удивительно расцветало. Даже картина эта называется «Храм осени», потому что и дубы, и клены в сочетании давали ну, такое богатство, как золото в равенских мозаиках, скажем так. Удивительная красота. Вы знаете, к великой горечи, в прошлом году я поехала, как всегда, писать в Летний сад с надеждой, что его вот после стольких лет закрытия открыли, и увидела то, что повсеместно у нас расползается. Полное отсутствие вкуса при реконструкции этого сада. С этим же горьким сердцем туда ходят теперь большинство петербуржцев. Я это знаю от коренных жителей. И я это видела на лицах людей там гуляющих. То есть большинство из них перестало туда ходить, ездит по-прежнему в Павловск, в Царское село. Но Летний сад стал таким горьким уроком безвкусицы.
Почему это произошло?
Потому что везде происходит замена. Наши дети вместо вкусного хлеба едят чипсы. Вместо чистой воды родниковой они пьют кока-колу. И это все приветствуется, это насаждается, это становится нормой. То же самое происходит в художественной культуре. Мы все видим очень много передач и видим очень много выставок с совершенно разрушительными работами, картинами, скульптурами. То, что не несет душе настоящей пищи, то, что питает и возвышает душу, а скорее просто разлагает ее, растворяет, деструктирует. Это повсеместно. Вы знаете, это в литературе, вы знаете, вы слышите это в музыке, это в живописи. Поэтому надо иметь, наверное, очень твердое внутри, твердый стержень, который поможет и нам, и нашим детям все-таки различать добро и зло, и красоту, и подлог красоты, извращение. Как хорошо все знают, что антихрист – это не против Христа, а это вместо. Вот. И очень легко к этому, при нашей такой поспешности жизни, очень легко это принять. И дурной вкус принять за новое какое-то веяние в культуре. Поэтому надо быть очень осторожными. И вот как раз мы возвращаемся к вопросу об учителях. Очень важны люди, которые могут наставлять. И не в последнюю очередь, это наши священники, которым тоже, дай Бог, и культуры, и образование, и разбираться в этом. Наш отец Анатолий был в этом смысле удивительным примером. Человек, который служил в глухой деревне, был на редкость образованным человеком. И вот это внутреннее чутье, вот чистота восприятия мира у него была просто кристальная. Он знал все, впечатление такое, что он был знаком со всеми видами в каждой области. Вот. Он с Сашей мог говорить об иконописи любого времени, любых техник. Вот. Он знал архитектуру всех стилей, прекрасно разбирался. Он знал, что может сочетаться, что не может сочетаться. Он принимал простую народную живопись, иконопись, но в смысле вот, подмены, подлога или такой суррогатности искусства, душа его не принимала ничего. И, может быть, этому он тоже нас немножко научил. Все-таки за нами выбор. Мы сами можем выбирать, что нам любить.
Марина, все-таки, если мы уже заговорили о вашем супруге, давайте несколько слов скажем о вашей семье, большой семье.
Ой, с радостью. У нас действительно не такая уж большая семья. Всего четверо детей, всего пока трое внуков от старшей дочери. Вот. Каждый выбрал себе свой путь. Старшая дочь закончила наш университет, и она историк искусства. Вот теперь у нее трое детей и три языка, потому что живут они на Кипре, а муж француз. Вторая дочь закончила дизайнерский институт, дизайнер одежды. Сын старший – повар у нас пятого разряда, очень искусный, действительно, наверное, у него талант. Мы в этом убеждаемся каждый день. А последний ребенок у нас – программист, и легко убедиться, что он тоже талантлив. Я не знала, насколько он талантлив, это вообще не моя сфера. Он сделал сайт мой, и поэтому, когда я увидела, я сняла шляпу. Просто действительно, наверное, вот. К великому счастью нашему Сашей, поварские, дизайнерские наклонности потихоньку отошли в сторону, и теперь они оба, средние дети, помогают моему мужу на лесах, пишут с ним фреску, золотят великолепно. Так что есть какие-то семейные традиции. Слава Богу за все.
Мария, я хотел, чтобы вы рассказали на примере, в том числе работы, перед которой мы стоим, она называется «Журавли», о тех местах в России, которые вам наиболее близки.
С радостью. Это Владимирская земля, как всем хорошо известно. К нашему отцу Анатолию, к духовнику к нашему, который был больше 25 лет, с 16 лет наших, с мужем, нашим духовником, мы могли ездить либо через Владимир, либо через Туму, Рязанскую область. И поэтому дорога была раньше длинная, автомобилей у нас не было. И добирались мы через Владимир очень часто. И вот это вот место, храм Покрова на Нарли, конечно, очень часто посещалось. Вот в прошлом году был удивительный разлив. Такого я не видела за все 30 лет, сколько мы бывали там. Пройти было нельзя никак. Вот, этюды для этих работ писали с лодки. Есть работы еще на эту тему, когда просто лес стоит по грудь в воде. Такая русская весна. Также очень дороги мне Псково-Печорский монастырь, например. Я очень много времени там провела. Настоятель монастыря в 1988 году, тогда же, когда архимандрит Тихон снимал свой фильм. Я жила в монастыре и писала работы, этюды собирала для картин, которые ныне висят в трапезной монастыря основоположников. Вот святого Корнилия, Вассы, Ионы. А тайнообразующие я писала портреты старцев, в том числе отца Александра покойного, отца Филарета, и отца Зенона, Сашиного учителя. Вот это все происходило тайнообразующе от владыки Гавриила, нынешнего владыки Гавриила, который очень покровительствовал, значит, моему видимому творчеству, но не знал, что я напишу, мне кажется, это была моя программная работа, схимника Корнилия. Вот, это совершенно удивительный человек, с которым мы большой любви писали портрет. Он по немощи своей не мог никаких послушаний нести, он с трудом ходил, но у него было послушание неусыпающее псалтирь. И он в Лазаревском храме каждый день он сидел, сидя, читал, 88 лет ему было от роду. Человек с удивительной биографией. В прошлом он был моряк, он прошел всю войну, был ранен, но легко. Выжил, сам петербуржец, он был женат, но детей не было, и они оба с женой остались живы. И после смерти жены в 80 лет он пришел в монастырь и оказался абсолютно готовым человеком вот для такой уединенной, трудной жизни постнической. Человек с удивительно живыми глазами, удивительный рассказчик. Но, к сожалению, все уже, вот теперь они в мире ином. Так что вот я очень люблю места, где можно было учиться, как переживать даже войну. Потому что в войну поют соловьи и цветет сирень.
Мария, в завершении нашей программы не могу не спросить, конечно, о ваших планах.
Ой, мне бы очень хотелось когда-нибудь сделать большую-большую выставку, если бы нашлось такое помещение, и кому-нибудь это было интересно. Потому что у меня есть огромная коллекция картин, которые я не продаю. Картины, которые написаны на Валааме, моем любимом, в Псково-Печорском монастыре, по России. Работы, которые я хочу оставить, потому что и тот же Валаам меняется, все меняется, понимаете? И хочется оставить просто неприкосновенными, вот хотя бы на картинах, оставить память об этих местах. У меня есть целая серия портретов, которые никак не разлучаются даже, не то что не продаются. Это люди все уже ушли в мир иной. Достойнейшие лица, удивительные люди. Поэтому мне бы очень хотелось этим поделиться. Ну вот если будет такая возможность, буду очень рада.
Спасибо вам большое, спасибо за ваше творчество.
Спасибо.
Спасибо, Господи.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.